Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире подкаст «Медиасреда», который делает совместное издание «Эдиндекс.ру» и обменная сеть «СМИ2.ру». Сегодня у нас в гостях Сергей Марин. Он основатель компании «Студия данных», специализируется на решениях на базе искусственного интеллекта. Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Ведущие подкаста, как и всегда, это Юрий Синодов, директор по развитию СМИ-2 и главред сайта Roin.ru. Ну и я,
и
Маша
Георгиевская, да,
новостной редактор. Я расскажу коротко сейчас для тех, кто не знает, не встречался с нашим подкастом. В нашей студии мы встречаемся с представителями медиа и онлайн-площадок и обсуждаем нынешнюю медиа-реальность сейчас. Тем более есть что обсудить, куда все это идет. Данный выпуск мы записываем сидя дома, к чему и вас призываем. Заранее извиняюсь, у меня там ремонт. Ну и слушайте нас во всех платформах. Мы есть на iTunes, SoundCloud, ВКонтакте, Яндекс.Музыке и даже на Spotify.
Сергей, вы сейчас представляетесь как основатель и директор студии данных и школы данных, если я прав?
Да, все верно.
Поправьте, если нет. Все верно. Надо пояснить читателям, что вы еще делали. Мы собрали небольшую биографическую справку. Вы успели поработать управляющим директором по монетизации данных и новым направлением бизнеса в банке открытия. До того создали и возглавляли службу разработки продуктов Big Data компании Wimpel.com. Были руководителем направлением Business Intelligence и Data Mining в компании Adidas. Возглавляли бизнес-аналитику КПН. Голландская телеком-компания. Ничего важного не забыл, чтобы был понятен контекст, в котором я
разговариваю. Я смотрю, вы хорошо подготовились.
Ну, стараемся. Маша.
Да, ну, в общем-то, после того, как мы озвучили вашу биографию, ни у кого не удивит факт, что именно о больших данных мы сегодня будем говорить, и об их практическом применении в бизнесе, в медиа, в рекламе. Но первый вопрос мы, конечно, зададим на самую животрепещущую тему. Это коронавирус. Много о нем говорить не будем. Мне кажется, уже все подустали от этой темы. И все же, сейчас есть ощущение, что поскольку весь мир потихонечку сел на карантин, и наши активности перемещаются онлайн, такое ощущение, что на рынок хлынет большой поток данных, и интересно, какие это возможности открывает для рынка рекламы, медиа, которых раньше у нас не было. Что мы можем узнать в первую очередь? Что со всем этим делать, Сергей?
На самом деле, сейчас, наверное, расскажу не про рынок рекламы и медиа, а про то, что, наверное, этот, ну, как бы сказать, кризис или вот вирус покажет, насколько мы, в принципе, готовы использовать новые технологии. Потому что мы много о них говорили все, мы их частично использовали, но вот сейчас, как раз когда это случилось, мы смотрим, как страны реагируют. Мы видим, что, например, многие страны до сих пор используют классические методы прогнозирования распространения собственной эпидемии. В том числе это, то есть если мы посмотрим на то, как это прогнозируется, да, то у нас есть некоторые ключевые метрики, это среднее количество контактов, которые есть у человека в течение периода, когда он может заражать, да, вероятность заражения в случае контакта, да, таким образом рассчитывается так называемый показатель R0, который говорит о том, сколько человек в среднем, который болеет, может заразить. Вот. Также оценивается статистически, сколько людей приезжает за границу, сколько из-за границы, сколько едет на дачу и так далее. При этом у нас, в принципе, есть огромный массив данных, например, те же самые данные сотовых операторов, которые позволяют нам делать это все сильно проще и быстрее. Да, то есть можно совершенно точно мерить, сколько людей приехало из-за границы, в среднем оценивая, сколько людей, количество контактов, насколько оно уменьшилось, если, соответственно, мы ввели там какие-то заградительные меры, можно оценивать, насколько хорошо люди соблюдают карантин, то есть на самом деле вот технологии, которые прямо уже готовы. И я бы рад услышать, что все-таки на прошлой неделе хотя бы об этом заговорили. Да, хотя, казалось бы, прошло уже очень много времени, заговорили об этом в Москве, и не знаю, по всему миру, но, в принципе, такое, конечно, есть у всех, и все операторы, ну, по всему миру делали такие задачи, как геоаналитика для, там, для государства, но для других целей, естественно, там, для проектирования транспортных потоков и так далее. Вот, то есть это пример технологии, которую можно использовать. То же самое, это другой сейчас пример, это распознавание рентгеновских снимков. Есть, в принципе, большая поляна, где люди уже давно занимаются тем, что с помощью искусственного интеллекта распознают разные болезни. Ну, в частности, пневмония, да, то есть это одна из хорошо решенных задач, а вот сейчас опять же об этом заговорили, что давайте использовать AI для этого, поэтому это касательно вот технологий. А касательно того, что хлынут данные, данные сами по себе не то чтобы прям супер большая ценность. Умение их использовать, да, это ценность. И если мы говорим про то, что мы узнаем больше о людях, но мы больше узнаем об их предпочтениях, наверное, да, о том, что они заказывают там и так далее, мы, наверное, сможем на это лучше реагировать. Но здесь, надеюсь, в компаниях произойдет скорее другой шифт. Это не то, что данных станет больше, а то, что они поймут, что данные для них – это ключевое. Например, многие компании, которые занимаются онлайн-продажами, ну, традиционные, особенно офлайн-бизнесы, они не умеют делать такие вещи, как АБ-тестирование. Ну, то есть, что это значит? Значит, я продаю некий продукт, я хочу быстро посмотреть, как на него реагируют покупатели. Быстро – это значит в течение одного дня, да? Это может в течение нескольких минут. Я запускаю какую-то акцию, я хочу быстро ее оценить. Вот это все – это данные, которые, ну, сейчас, получается, их становятся больше, больше, более доступными, но это реально в том числе изменение некоторого такого майндсета по их использованию. Вот я скорее вижу так, что вот это произойдет, чем мы сейчас обогатимся кучей данных и сразу там какие-то инсайты получим. То есть, я вот в это, наверное, меньше верю.
Это произойдет из-за того, что они меняют вообще модель бизнеса, в том числе в сторону доставки.
Ну, смотрите,
вот. То есть им это АБ-тестирование для чего нужно?
Ну, смотрите, да, вот представим себе какой-нибудь классический ритейлер, у которого основа бизнеса – это магазины. Ну, что такое магазин? Магазин – значит трафик. То есть у него основной трафик идет в магазины. Да, и за счет этого он существует. Да? Он, конечно же, имеет, как и все, некоторое онлайн-присутствие. То есть у него есть некий сайт, через него у него какой-то есть объем продаж. Не основной объем, но определенный объем. Да? Вот, теперь этот ритейлер запускает какую-то акцию. Как быстро он может оценить, например, что эффект этой акции? Вот практика показывает, из всего, что я видел, да, из многих как бы, случаев, что оценить этот эффект они умеют очень плохо и медленно. Потому что офлайн для этого не очень заточен, ну и там система. А онлайн, они, как бы, поскольку они традиционно офлайн, они не привыкли. Теперь, когда у них весь бизнес перемещается...
Ну, точнее, у них большая доля просто офлайна, и они все смотрят на доставку как на бедного ребенка все еще, пока имею два месяца назад.
Это не только то, что доля, а это весь менталитет. Это сложно объяснить, но это вот прямо, вот как это сказать, это вот как культура работы с цифрами. То есть реально вот в некоторых компаниях можешь спросить коммерсантов, то есть людей, которые отвечают за какой-нибудь промо, ребята, а почему вы запускаете это промо? И вам ответят, потому что на основе моего личного опыта. Ну, понимаете, да? Вот, как бы...
Да, понятно.
Да, поэтому теперь, если у нас все переходит в онлайн, то есть, с одной стороны, в онлайне все очень быстро меняется, во-втором, в онлайне есть игроки, которые умеют быстро работать с данными, они там уже есть, поскольку они из этого росли, и с ними придется конкурировать. И вот чтобы с ними эффективно конкурировать, придется быстро уметь обрабатывать результаты того, что происходит. И это не только изменение, к сожалению, мозгов, это еще и изменение систем сильное, потому что там прозрачная аналитика, там выстроена от сайта к системам, к BI-системам, там, к отчетам, к планированию акций. Это все достаточно такая сложные процессы. Вот это, я думаю, что они начнут более сильно происходить.
А можно задам карьерный вопрос? Вы раньше работали в Билайне, в открытии, да? Сейчас вы сделали независимую компанию, и у меня лично возникает вопрос, а где вы эти данные будете брать? Потому что я, честно говоря, не знаю, насколько тот же Билайн, и еще более банк, готовы все эти данные отдавать для внешнего использования. И с этой точки зрения... Ваш выход из этих корпораций оправдал себя? Вы можете сейчас этими данными оперировать? У вас получается?
Ну так вот, дело в том, что мы не оперируем, как сказать, мы не оперируем данными с чужими. Вернее, не так. Мы оперируем исключительно чужими данными, потому что мы работаем как консалтинг, то есть мы решаем задачи для тех самых компаний, которые вы перечислили. Но мы не работаем сейчас с операторами, с банками, но мы работаем много с транспортом, логистикой, с фитнесом, с медициной, с производством. То есть там, где необходимы решения, которые именно основываются на аналитике данных. То есть мы делаем продукты для наших заказчиков, для используя их данные.
А можно конкретнее, все-таки какие данные они используют и откуда они их берут? То есть если они используют данные операторов, они их как добывают, покупают?
Или нет. Данные операторы, то есть как бы я не знаю кейсов, то есть они есть, конечно, наверное, даже знаю кейсы, но просто о них не совсем правильно говорить. То есть когда я говорю про данные операторов для задач там управления пандемией, это как бы государство может их получить, здесь проблем нет, да? Если мы говорим дать это сторонней компании, чтобы она это представляла как сервис, это, ну, невозможно, не знаю. Ну, наверное, возможно, но я такого не слышал. Поэтому, если такое делается, то сторонней компании, то по заказу, соответственно, оператора, то есть никаким еще образом. Вот. А данные, ну, отвечая на ваш вопрос, какие данные мы используем по факту, да. Но если мы говорим про продажи, то это, опять же, возьмем какой-нибудь офлайн-ритейлер, да, просто я не хочу называть конкретных клиентов, да, то есть у них есть историческая информация о продажах, их собственная, да, мы на основе нее строим модели и прогнозируем, как, соответственно, продажи каких-то продуктов, прогнозируем эффективность акций, промо это называется, да, вот это как бы, если мы работаем с транспортной логистикой, то у нас, например, вот есть клиент, у кого мы прогнозируем время в пути вагонов, да, ну, железнодорожных вагонов.
Действительно, грузов... сейчас есть клиенты. Извините.
Я в своем.
Смешно. Вот, соответственно, как бы, где мы прогнозируем время в пути вагона. Да, и здесь исторические данные по тому, как они ехали между станциями. Тогда мы, допустим, одним из первых построили такую Яндекс.Карты, а-ля Яндекс.Карты, только на железнодорожных, так сказать, путях. То есть, вот, ну, в общем, как-то так.
А как это использовалось потом в коммерческих приложениях? То есть они вот посмотрели и поняли, что?
Нет, не поняли, что. Вот это важно про машинное обучение. Оно не для инсайтов. Ну, инсайты, конечно, тоже важны. Это как бы дашборды, динамика. Но обычно это для того, чтобы в реальное время что-то делать. Вот. А какую задачу они решают? У вас есть, допустим, вы везете... Ну, вообще, на железных дорогах, стараюсь так объяснить, на железных дорогах есть обычно какой-то ключевой продукт, который они перевозят. За счет этого они существуют, да? Вот, это либо уголь, либо нефть, ну, в основном.
Нефть и уголь, да.
Да, либо контейнеры, это отдельно. Но как, просто у нас нет клиентов с контейнерами.
Ну, плюс к этому еще строительные материалы, металлопрокат, цемент, вот это вот.
Внимание, внимание, да. Основной, как бы, вот продукт, это вот, ну, если не брать контейнеры, это уголь, либо нефть. Поэтому работает так. Добывается уголь, он везется в порты, а на обратном пути переводится все остальное, то, что вы упомянули. То есть это как это сказать? Это как это объяснить там? Когда таксист берет заказ из центра, то ему надо найти попуток, чтобы обратно доехать, чтобы это как бы было...
Чтобы не было MTLF, так называемого.
Да. Поэтому решение, которое надо принять в любой заданной точке, это нужно ли ехать обратно и грузить уголь, потому что нужно обеспечить определенное количество вагонов там. Либо можно взять попутку. Вот для планирования этого и нужны прогнозы. То есть нужно знать примерно, как точно будет ехать вагон, сколько он по времени будет ехать. Вот для этого. Это одна из задач.
А дальше, интеллект это решает.
Ну, он просто прогнозирует. То есть, словно говоря, если человек раньше прогнозировал просто он, как бы, в Excel на коленочке, то здесь это автоматизировано. А дальше, если автоматизировать один...
Вопрос. Чуйка, вот старая классическая чуйка, работает хуже, чем прогнозирование при помощи...
Вот. Совершенно правильный вопрос. И здесь есть на него два ответа. Первый ответ – да, она работает хуже. Работает ли она сильно хуже? Ну, если на больших масштабах – сильно. Но если на маленьких – там несколько процентных пунктов. То есть это не то, что прям сильно хуже. Но проблема в том, что чуйка работает следующим образом. Если у вас парк порядка 100 тысяч вагонов, и вы каждый из них прогнозируете с помощью чуйки, то вот тут вы уже не можете это делать, их слишком много. Вы их разбиваете по большому количеству людей, и каждый прогнозирует свой кусочек, и их все равно слишком много. И вот здесь вам приходится, если вы заменяете этот прогноз человека, огромной армии людей, которая это все управляет, заменяете машиной, вот здесь эффект огромный.
Понятно. Маша?
Да, если все-таки вернуться чуть-чуть предметнее для читателей, которые не совсем понимают историю со сбором данных, какие предметно? Вот, например, я абонент Билайн. Какие данные обо мне могут собрать и какие выводы об абоненте, обо мне как о пользователе можно будет сделать? Потому что сейчас обыватель не часто понимает, что в итоге о нем знают, ходит и пугается.
Ну, давай с ним привязать конкретно к Билайну, возьмем любого произвольного оператора, да, так будет.
Оператор, да.
Так будет, okay. Будет правильно, честнее.
А то могут вспомнить, что
я
не писал. Я как абонент Билайна интересуюсь, между прочим, потому что...
Отличный повод, окей.
Некий оператор N, хорошо.
Некоторый оператор N, у всех операторов примерно все одно и то же, поэтому это не будет сильно отличаться. Но смотрите, есть профиль ваших звонков, их называют транзакциями. Ну, то есть, когда вы звонили, кому звонили, сколько вы звонили, там, откуда вы звонили, географически и так далее. На базе этого можно строить, особенно по профилю звонков, прогнозы на тему того, какой тариф вам лучше предложить, например. Соответственно, потом... Это одна часть задачи для апселла, кросс-селла. На базе этого также прогнозируется отток. Это другая большая задача у операторов, поскольку операторов никто никогда не извещает, что от них отключается. Да? Это же не фитнес-клубы, где там абонемент заканчивается. Да? Вот. А здесь как бы то все операторы...
В фитнес-клубах, насколько я в курсе, отток происходит в момент покупки абонемента.
После первого...
У большей части пользователей.
После первого занятия.
На самом деле,
окей.
На самом деле, одна из фитнес-сетей в России, по-моему, самая крупная, тоже наш клиент, поэтому, в принципе, можно об этом поговорить. Там даже есть открытый кейс, так что вы, в принципе, можете задавать вопрос на эту тему, я думаю, смогу ответить. Вот, соответственно...
А вот после операторов и расскажите про них.
Как бы, то есть, вторая большая проблема – это отток, потому что никто не предупреждает, что идет в отток, а клиент хочет удерживать. Соответственно, если клиент уже ушел, он может... в России часто меняет номер, и потом его просто не достать, потому что неизвестно, какой у него номер. Да? Поэтому нужно заранее спрогнозировать, чтобы можно было позвонить и что-нибудь красивое предложить или просто с ним поговорить, пытаться его удержать. Поэтому модель отток – это большая тема. Но как бы там нет каких-то... В машинном обучении вообще нет каких-то жестких предикторов, то есть нет такого, вы меня спросите, а что прогнозирует отток клиента? Нет такого одного параметра, их много. Но смотрят обычно на количество звонков, частоту звонков, средняя продолжительность, там, средняя продолжительность между звонками. Соответственно, как бы, но это не то, что смотрит человек. Параметров там более 100, и это смотрит машина, то есть обучается модель на исторических данных тех, кто реально отек, и дальше она уже прогнозирует для нового отток. Вот, это вторая большая тема у операторов. Третья большая – это геоаналитика. Это, соответственно, по расположению клиентов, где они находятся. Для оператора самого это нужно, чтобы планировать, где располагать свои базовые станции, например, с точки зрения потребления. Для государства это нужно для планирования транспортных потоков и так далее. То есть сколько людей находится в разных районах, сколько между ними перемещается там, и так далее, и так далее.
Ну и сейчас это супер актуально, простите.
Да, да. Но на самом деле сейчас очень актуально для каждого. Тот индекс, который в теории эпидемии считается вручную, немножко статистически, для оператора могут посчитать очень, да, вполне себе достаточно точно. Вот, то есть там будет, конечно, определенная погрешность, но, в принципе, его динамику особенно можно смотреть прямо очень хорошо. Вот, и с точки зрения гео, и с точки зрения контактов. Ну, как бы это отвлекаемся. Поэтому еще одна задача – это геоаналитика. Вот, и там возникает много косвенных задач. Это банковский скоринг, когда, соответственно, используются данные операторов, чтобы прогнозировать дефолт клиента. Также строится модель, по факту, да, как бы обучается на данных и как бы используется. В общем, как-то так, если говорить про операторов. Но основные данные – это звонки и геолокации. Вот, собственно, две, как бы, две крупные. Ну, звонки, смс-ки, там, выход в интернет, факты выхода в интернет, там, ну, такое.
Что за интересный кейс про фитнес-центры вы хотели рассказать? Какая-то у них специфика есть своя?
Не, ну у фитнес-центров есть действительно специфика. Она заключается в том, что у вас есть, во-первых, у них специфическая тема с оттоком и пролонгацией, ну, продлением абонемента, потому что действительно можно очень просто знать, что у клиента заканчивается абонемент, да, условно говоря, потому что есть дата. И можно, условно говоря, за месяц до этого начинать ему звонить и предлагать ему скидку там и так далее. Зачем нужна модель оттока для фитнес-клубов? Для того, чтобы понимать, кому предлагать скидку, кому нет. Вот примерно для этого она нужна. То есть нужно прогнозировать вероятность оттока с точки зрения того, что предлагает скидку. А вот интересный инсайт в том, что вероятность оттока зависит от, прежде всего, от вовлеченности. Ну, что, наверное, логично. То есть если человек ходит в клуб, то он и будет ходить в клуб. А если он не ходит, то он не продлится. Вот все очень просто. Поэтому основные методы в фитнесе, связанные с тем, что люди продлялись, это вовлекать их в жизнь клуба. То есть им предлагаются там персональные тренировки, там часто бесплатные, там, по крайней мере, первые какие-то. Им предлагаются там услуги спа там, и так далее. Чем больше engagement, вовлеченность, тем больше вероятность того, что человек продлит свой абонемент. Вот, как-то так.
Если поговорить о рекламе, это сейчас сфера, где, мне кажется, в космических масштабах растет сбор данных, ну, по крайней мере, мне так как отраслевому журналисту кажется. И хочется уточнить. Во-первых, сейчас есть в обществе некоторая напряженность, то есть вот мы видим таргетированную рекламу, мы такие, о господи, о нас так много знают. С этической точки зрения, где заканчивается сбор данных и начинается уже посягательство на приватную территорию человека?
как ни странно, меня это, причем, что я достаточно хорошо погружен во все это, меньше всего беспокоит. Потому что если вы посмотрите на те сегменты, то есть какая немножко предыстория. То есть реклама долгое время основывалась на простых сегментах. Ну, там пол, возраст, соответственно, может быть, доход там, и так далее. Какие-то ключевые категории, например, там молодые мамы там, и так далее. Да? То есть какие-то базовые такие вещи, которые семьи с детьми, которые достаточно легко вычисляются. Потом пришла Big Data, условно сказала, давайте мы будем считать, нарезать много мелких-мелких сегментов. Это назвали программатик, соответственно, ну, типа алгоритмические закупки, там весь принцип, он не только на этом основан, но как бы основа его это как раз-таки узкое сегментирование. Вот, и вот узкие сегменты не взлетели. Почему не взлетели? Потому что пока мы говорим об счете, типа мальчик-девочка, у нас нам как бы все понятно. А если нам нужно спрогнозировать, что у человека есть домашнее животное, и это домашнее животное собака, это еще не собака, а щенок, там, и так далее, так далее, так далее, я сейчас просто утрирую. Вот, соответственно, у нас начинаются проблемы. И проблемы начались тогда, когда все пообещали, что они так хорошо все сделают, а на самом деле не получилось. Поэтому фишка микросегментов, она не в точности микросегментов. То есть не в том, чтобы я знал точно, что у человека есть домашнее животное, я понял это на основе данных. А в том, что я научился нарезать сегменты так, чтобы они не пересекались. Потому что тогда, возвращаемся к первой теме, АБ-тестирование. То есть, если у меня есть разные сегменты, я могу пробовать, какие компании на что работают. И вот это важнее, то, что я человеку продал корм для животных, а не то, что у него есть собака. Это важнее. Да? Вот эта способность, это то, чему сейчас все как более-менее учатся. И это реально дает возможность работать с машинным обучением. Потому что машинное обучение не про то, чтобы я знал, что у человека есть собака, а про то, что у меня есть предикторы, которые говорят, кому предложить корм для животных. Да? Вот. Поэтому мне кажется, что здесь как раз именно сами данные, они как бы имеют ценность, но как бы не скатиться как раз к тому, что получилось с программатиком, где просто на основе данных постараюсь построить все сегменты, а потом начиналось так, что давайте будем продавать, вот мы выделили сегмент тех, у кого есть, с нашей точки зрения, молодые там щенки, и будем продавать им специфический корм для молодых щенков. Ой, что-то им не продается, а давайте мы возьмем другой сегмент, а потом другой сегмент. А, вот этому сегменту продается, а этот сегмент, это вообще как бы мужчина старше 40, интересующийся автомобилем. А какая разница, им продается корм для животных, давайте им продавать. Ну, то есть, как бы, вот примерно вот то, что получилось, да? Вот, поэтому я, может быть, не очень за это боюсь, но, конечно, где граница? Где граница? Наверное, персонализация – это граница, то есть это не должно быть, как бы, не должно быть возможно восстановить обратно, кто этот человек. Это, мне кажется, важно. То есть ему можно все, что угодно предлагать, да? Соответственно, но он там может это блокировать, не блокировать, там еще и так далее, но мы не должны иметь возможность узнать, что вот этот человек, он интересуется, там, извиняюсь, порно, мы не должны узнать, что это Иванов Иван Иванович, но не должны мы это уметь сделать. То есть, вот мне кажется, вот это одно из, наверное, важных. И второе, конечно, чтобы человек мог контролировать, какую информацию он себе отдает, но понятно, что учитывая сложность вообще всей инфраструктуры работы интернета там, и так далее, это достаточно сложно реализовать, наверное, да? Конечно, можно запретить пиксели и там все такое, как-то контролировать это, но, допустим, если там посмотреть на европейское законодательство, да, то обязаны оповещать, что собираются куки, ну хорошо, оповещают, а для чего не собираются, кто их трекает. То есть по факту человек не знает, что он заходит на сайт, а пока он туда идет, на этот сайт, соответственно, он уже сходил на 15 других сайтов, где ему положили куку, что, как бы, что он к какому-то сегменту его отнесли. Он об этом не знает. То, что вы предупредили о том, что у него как бы лежат эта кука, как бы его ничего не меняет, потому что он не знает, где эти данные по факту остались. То есть вот это какое-то такое, мне кажется.
А вот если повизионствовать, вы в прошлом интервью для Edindex где-то 4 года назад рассказывали, что скоро Big Data сделает рекламу такой же, как в фильме «Особое мнение», и привели в пример сцену, где система распознавания лиц вычислила конкретно, что за человек перед ней, и показала ему персонализированную рекламу. Вот тогда вы говорили, что на тот момент, там 4 года назад, законодательство, люди не были готовы к такому развитию событий. А насколько мы сейчас к этому приблизились, с учетом того, что Google сам сейчас призывает к тому, что давайте прекратим распознавать лица, это что-то куда-то не туда идет. И ну, как вот вообще, насколько мы к этому приблизились, не приблизились к сценарию, или вы вообще никогда не будет?
Технологически или морально, не совсем понимаю.
Технологически и морально, в целом.
Технологически.
Давайте все.
Технологически мы уже там. Ну, то есть система распознавания... Да, вот то, что я говорил 4 года назад, и мне казалось тогда, с точки зрения распознавания лиц, все-таки каким-то, наверное, еще более-менее будущим, то теперь это просто настоящее. Поэтому и то, что говорят власти Москвы, конечно, не на всех камерах, будет зависеть от качества камер, но то, что можно там отслеживать человека по лицу, вообще без проблем. Вот, то есть, ну, для примера, нам тут нужно было написать систему для распознавания движения людей по торговому залу. Просто 2 студента ее написали там за буквально несколько дней, просто потому что все библиотеки доступны. То есть это очень просто.
Движение в каком смысле? Можно уточнить?
Ну, как они движутся, с точки зрения того, какие они продукты покупают там и так далее. То есть, вот есть торговый зал, как они по нему движутся. Ну, понимаете, да? Люди. Вот. Соответственно, то есть раньше о чем думали? Ну, вспоминаем, да, прошлое. Прошлое было какое? Что все ритейлеры давно хотели отслеживать людей, которые бы, как они перемещаются по торговому залу, как, куда они идут сначала, куда идут потом, ну, для мерчендайзинга, понятно, да?
Тепловую карту создавать, типа?
Ну, типа, да. Но на самом деле, как бы, скорее такой customer journey, только в физическом смысле, правильно так сказать, да?
Okay.
Вот, соответственно... И о чем думали? Думали о Wi-Fi сниферах, думали о Bluetooth маркерах, iMarker, как-то это называлось, я не помню, iBeacon, вот такая технология называлась. Короче, были какие-то такие изощрения, чтобы это сделать. И реально, как бы, стартапы, и кто-то там даже покупал из ритейлеров. А теперь все это неожиданно оказалось ненужным, потому что вешаешь несколько камер, и все у тебя есть. Вот, поэтому с точки зрения технологии вообще поставить, вот, условно говоря, щит где-нибудь в центре Москвы, там не обязательно, рекламный, который человек мимо него проходит, и ему там отображается что-то, это вообще легко. Поэтому проблема будет не в том, чтобы распознать человека, а проблема будет по-прежнему в том, что ему показать, потому что вот оно будет не всегда персонализировано. Это как бы вот есть такая тема. Вот, но потому что вот возвращаемся к основной проблеме, что мы не умеем делать масштабное АБ-тестирование. Вот, пока мы не умеем понять, кому что предлагать, вот, предложение будет, вот, но не обязательно оно будет как бы... И в конечном счете, если такое сделать, оно скатится к базовым, на основе пола, возраста, дохода там и что-нибудь еще. Вот, соответственно, вот так можно. С точки зрения физической готовности, мне кажется, люди пугаются. Вот. Странно, что они у нас не пугаются, когда им государство говорит, что оно будет как бы распознанием лиц заниматься. Вот. Но
сейчас другого боится немножко человек.
Да не, государство...
У меня вообще есть мнение, что людям в целом наплевать на собственную приватность, лишь бы было бы удобненько и дешевенько.
Может быть, не знаю. Но, честно говоря, про вот распознавание лиц, тендер, который правительство Москвы провело, оно было, по-моему, когда там в декабре, там, я не помню, или в ноябре прошлого года, то есть задолго до всего этого, да, как бы, то есть это масштабный, по факту, система такого наблюдения. Но
ничего... Это то, что сейчас и в метро ставится, я так понимаю, и со всех камер анализируется.
Да, вот, соответственно, поэтому, честно говоря, похоже, да, похоже всем все равно на это. Вот. Но если это пока вот так, пока они этого не замечают, если поставить какой-нибудь там рекламный щит, может быть, они расстроятся. Я не знаю.
А сейчас будут считать, что даже полезно? Редкий случай, повезло.
Может быть, не знаю.
Я уточню следующее. Как я вижу путь всех этих технологий, big data, которые приходят к нам в ритейл, что все хотят заработать денег, естественным образом. Да? Хотят или потратить меньше денег и, соответственно, обеспечить большую чистую прибыль. Приводит это к следующему, что сначала одни ребята поставили себе big data, допустим, там на камерах, на RFID, на чем угодно. Потом другие посмотрели прикольно, поставили себе big data. Но при этом вообще-то у нас есть мощный ограничительный фактор. Это доходы непосредственно самого исцеления. И мы изначально, полагаясь на эти доходы, продавали им там капусту, пирожки, хлеб, булочки, что мы там торгуем, чем мы там торгуем в магазине, там не очень эффективно. А сейчас мы начали еще тратить на big data, начали тратить на камеры, начали тратить на data scientists в штате, начали тратить на консультантов в том числе. И причем начал тратить абсолютно весь рынок. И в итоге на кошелек пользователя теперь претендуют не только ритейлеры, но и, ну, скажем, консультанты, да, ну, внешние всякие силы и IT-специалисты. Точно ли мы получим в итоге больше денег? Потому что мы, по сути, начинаем отдавать какую-то долю своего дохода за некие мистические ритуалы, которые якобы дадут нам рост продаж. А вы сами озвучили, что далеко не все сумели в рост продаж, хотя Big Data внедрили вроде бы, и прочие machine learning.
Но смотрите, сейчас. то, о чем мы говорим, это явление, оно, наверное, касается в большей степени крупных компаний. Ну, в принципе, наверное, крупных.
Которые выбрали весь рынок.
Ну, неважно, это как бы, да, возможно. Но касается крупных компаний. Вот. А ваше заявление, оно бы работало следующим образом. Если бы крупные компании были в среднем 100% эффективными, и тут появилась Big Data, которая под вопросом поставила бы эту эффективность. Вот. А учитывая, как бы, ну, то есть вы понимаете, о чем я говорю. Вот. А в целом, если мы говорим, то расход на консультантов в процентном соотношении от общего оборота – это какая-то погрешность. Да, в том числе как расходы на Big Data, там и на системы, и на как бы вычислительные мощности и так далее. Это, в принципе,
это незначительные для них расходы?
Это, ну, в процентах нет, вообще нет. То есть это даже незаметно. Вот, то есть, и, как бы, поэтому есть возможность для многих экспериментировать. И для многих это по-прежнему эксперименты, и особенно раньше, сейчас больше становится, как бы. Но если мы говорим про то, что есть технари, ну как технари, есть люди, которые понимают, для чего нужны данные, как с ними работать и так далее. Вот. А есть бизнес, но под бизнесом я имею в виду коммерсантов, маркетологов и так далее, которые далеко не все это понимают. И им могут приносить эти решения, они, в принципе, даже могут их покупать, но не обязательно пользоваться. Потому что ну, они не привыкли так работать. И это изменение всех процессов, и оно происходит сейчас. Оно происходит медленно. Вот. И если бы мне тут один ритейлер спрашивал, задавал вопросы, я ему задал гипотетическую ситуацию, чисто гипотетическую. Вот. Они говорят, что мы хотим быть похожими на Amazon. Я говорю, круто. Вот. А если бы у вас был выбор взять, купить айтишников Амазона или коммерсантов Амазона, вы бы кого купили? Вот. И вот правильный ответ, что коммерсант.
Еще отвечают?
Ну, что отвечает там были разные ответы. Мой ответ – коммерсантов, конечно. Вот. Нужно купить коммерсантов, которые привыкли работать на базе на основе данных. И они уже сделают так, как им нужно. Они же привлекут айтишников, которым все это выстроят. А если взять айтишников…
То есть айтишники здесь некий черновой материал, которому, если правильно поставить задачу, он, в общем-то, ее выполнит на каком-то уровне, и это уже даст эффект.
Не, просто тут важно знать, чего хотеть. А если приходит… То есть если идти снизу, ну, как многие компании делают, не совсем снизу, но мы компании учредили у себя направление больших данных, да, и вот там, соответственно, есть люди, которые договариваются с бизнесом этих компаний на тему того, что, ребятка, давайте использовать данные там для чего-то. Но это сложный процесс. Реально, потому что у людей, у бизнеса есть свои основные задачи, они ими занимаются, и тут им добавляют что-то, что давайте им где-то оптимизируемся и так далее, и так далее. Это никто особо не то, что не любит, но это всегда дополнительная нагрузка. Вот. А если взять людей, которые уже привыкли так работать, то они просто по-другому не мыслят, поэтому не скажешь, как надо сделать, им все сделают. Ну, то есть, поэтому здесь уже не будет такого, как бы, знаете. Вот поэтому, конечно, надо брать тех, выбирая между этими двумя, нужно брать коммерсов, а коммерс уже под себя все подстроит. А если взять наоборот, то это будет сложный путь. А мы все идем наоборот.
Возникает карго-культ, типа, что мы купили сервера, мы поставили камеры, где же рост прибыли?
Ну, не совсем так это работает, но действительно обычно работает так, что мы защищаем некий кейс, говорим, что заработаем столько-то, и вот только недавно стали наконец эти кейсы засчитать вместе с представителем от бизнеса, то есть просто берут представителя бизнеса, его коммитит, он говорит, что да, я верю, что мы заработаем, вот только тогда покупаются сервера, только тогда, соответственно, нанимаются люди, только тогда все это реализовывается, и потом они отвечают за результат. Вот это последний тренд. Сейчас так работают. Раньше могли работать не совсем так.
А что, сформулирую вопрос от обратного, что является гарантией неуспешности внедрения Big Data, AI, Machine Learning в офлайновый бизнес? Неуспешности.
Ну, первое, я уже сказал, то есть если забудут сам бизнес, то есть если не привлекут…
Плохой коммерсант. Если плохой коммерсант.
Нет, если не привлекут… Нет, плохого коммерсанта не существует, если просто не привлекут коммерсанта на свою сторону. Да, то есть, если сделают, то есть можно сделать идеальное решение, которое говорит, что, ребята, если вы будете следовать вот этому черному ящику и планировать свой ассортимент на основе этого черного ящика, у вас там выручка вырастет в 300 раз. Да? Вот, такое можно сделать. Но потом можно прийти к коммерсантам и сказать, что, ребята, вы что, охренели, как бы я тут уже 100 лет работаю, и такого никогда не будет, я буду работать как обычно. Да? И это не значит, что они плохие, просто они как бы им не продали эту идею, они ее не купили. Поэтому первая главная ошибка, и многих реально проектов раньше была, это то, что вот людей не привлекали. То есть сначала, прежде чем вот такое делать, нужно пойти договориться, объяснить, почему так круто. Коммерсанты скажут, да, круто, да, мы с вами. Вот, вот тогда имеет смысл делать вместе с ними одновременно, как бы в Agile, там, чтобы они там тоже видели, что происходит и так далее. Вот, так вот тогда да, иначе никак. Иначе сферический конь в вакууме, причем какой бы хороший он ни был в реальности. Вот, соответственно, это первое. Второе, если мы говорим про офлайн ритейлера, то это, я тоже говорил, это возможность собирать данные с фронтов. Фронты, это называется в классике, это то, где взаимодействие с клиентом. То есть если я что-то придумал, что построил модель, которая прогнозирует продажи телеков кому-то, да, то я должен иметь возможность быстро померить, как они продаются. Если у меня такой возможности нет, я могу не париться, модели не строить. Соответственно, второе. И третье, это оценка того, что, что бы я ни сделал, это изменит бизнес-процесс, любой. То есть это изменит процесс ассортиментного планирования, это изменит процесс управления промо в магазине, оценки, изменит процесс KPI для сотрудников. То есть любая такая маленькая штучка – это большое изменение бизнес-процесса. Если я это недооценю, то будет выглядеть так. Я сделаю штуку, сходим на правление компании, отчитаемся на тему того, что очень все круто, как бы, и вот на нашем пилотном дата-сете, на пилотном магазине даже мы показали прирост продаж 300 раз. Да, дальше все умрет, потому что дальше очень нужно долго и нудно управлять изменением процессов на всей сетке. А это дорого, долго, и это отдельные нужные команды и люди, которые это будут делать. Это тоже часто забывают. Вот, как вы заметили, нигде в моем теме, где можно обломаться, нет про данные. Вот, потому что на самом деле они в меньшей степени влияют. Ну, то есть данные всегда какие-нибудь есть. Есть случаи, я сейчас их приведу, когда с данными реально плохо. Вот, но обычно они какие-то есть, с ними можно работать. А вот те факторы, о которых я сказал, они чаще всего убивают проекты, а они ни разу не данные. Когда с данными, когда да, реально важно, что данных нет и с ними плохо, это вот, например, на производстве. То есть часто популярная задача для производства – это прогноз поломок. То есть у вас есть оборудование, причем это не может быть производство, может быть, как вот мы столкнулись, авиация, да, то есть у вас есть самолет, и вам нужно спрогнозировать поломку определенных агрегатов. Для чего? Чтобы заранее их полечить, а не в последний момент, потому что это всегда дороже там и так далее. Вот, соответственно, а все, что у вас есть данные по этим агрегатам, прям есть. То есть они прям вот, как они там...
Ну, да, они все протоколируются, история эксплуатации любого самолетного агрегата всегда ведется в журнале.
Как они там летали, да, даже не в журнале, если в журнале было печально, это все есть в базах данных там и так далее, то есть это можно взять. Но нам, чтобы построить модель, нужны факты выхода из строя. А вот их нет. Есть плановые...
Почему?
Потому что есть замены. Указано, что вот замена. А замена просто так, замена плановая, замена потому, что кто-то решил, что вдруг выйдет из строя, еще какая-то непонятно. Нет этого. То есть данные есть, а вот...
Ну, то есть для обеспечения надежности функционирования меняют заранее. И я подозреваю, что у производителя возникает искушение снижать срок эксплуатации с целью более частого обновления деталей.
Нет, там есть регламенты, кстати говоря, в авиаиндустрии там нельзя о них долго спорить, то есть там, если ты не следуешь предписаниям производителя, то все плохо, поэтому там как бы там все соблюдаются, но иногда хочется менять пораньше, а, соответственно, самим авиаперевозчикам, но как бы здесь проблема в том, что я говорю, что в данных просто нет целевой переменной, то есть мы не можем строить, то есть по каким-то агрегатам можем, по каким-то не можем, на производстве то же самое, то есть есть куча данных, но нет данных, потому оно ломалось в реальности или это просто заменили, это шоу-стоппер, да, но таких случаев мало, а в остальном шоу-стоппер это то, вот, что я говорил ранее.
Понятно. Маша?
Я хочу сейчас поговорить о болезненной теме, это медиа и бигдата, потому что есть ощущение, что для того, чтобы внедрить в работу большие данные, нужно довольно сильное, мощное финансирование, которого у медиа сейчас, как правило, есть. Ой, как правило, нет. Вот как раз... Хочется верить его лучше. Вот как раз интересно, во-первых, действительно ли нужно быть очень сильно дофинансированной отрасли, скажем так, и, ну, в принципе, как сейчас, могут ли сейчас медиа использовать как-то большие данные, чтобы отстраивать там свою независимость, например, от платформы, или мы уже все профукали, и надо наслаждаться тем, что нам предоставляют в редких случаях Facebook, чуть-чуть почаще Яндекс, да, и так далее.
А под медиа уточните, что конкретно вы имеете в виду? Просто медиа достаточно.
Издание.
СМИ. Поговорим о СМИ.
Может ли СМИ использовать? С точки зрения того, стоит ли это дорого? Нет, это стоит недорого, потому что даже сервера не обязательно закупать, их можно брать в облаке, поэтому, в принципе, это все не очень дорого, это можно использовать. А, соответственно, отстроиться от агрегаторов, не знаю, это сложный вопрос. То есть, как бы, вам даже виднее, чем мне, потому что я не знаю, какой процент трафика приходит сейчас на независимые от агрегаторов, я имею в виду СМИ. Вот, наверное, в некоторых случаях... Ну да, я думаю, что он...
Можно конкретизировать вопрос, Маша? Что имеет смысл считать СМИ и как это можно организовать?
Да, что нам посчитать?
А, что
нам
считать?
Ну, кроме очевидных посещаемостей и там, типа... Ну, то есть посещаемость, аудитория, клики, охваты рекламодателей, это понятно, все считают. Может быть, есть что-то неочевидное?
Ну, я бы персонализировался, первое, да? То есть это то, что, наверное...
Делать. Возьмем AdIndex.
Возьмем AdIndex, вот.
Давайте вот. Возьмем AdIndex. Нам, пожалуйста.
Вот я захожу на AdIndex и вижу как бы основную страницу. И кто-то заходит другой на AdIndex и видит основную страницу. Внимание, вопрос. Они совпадают или нет?
Да.
Если не совпадает, значит, кое-что можно оптимизировать. Да, соответственно, как бы если я нахожу...
Персонализировать контент?
Да. Вот, это первое очевидное, что можно делать в СМИ, это персонализация контента. Причем персонализация даже не контента, а здесь правильно сказать персонализация выдачи контента, сортировки его. Да, то, что сам контент от этого не меняется, мы просто меняем его сортировку. Да? Причем, на самом деле, как бы им можно управлять не только на основной странице, можно в зависимости от того, куда человек дальше кликает, дальше ему все больше и больше тюнить этот контент. То есть это прям можно в реальное время делать. Это полностью идентично тому, как работают в онлайн-ритейлерах рекомендательные системы. Да, то же самое. То, что вы видите, это сортировка, она зависит от вас. Ну, у кого-то да, у кого-то нет, но по факту он зависит от вас. Вот. Можно управлять, соответственно, генерацией контента. Но вам AdIndex это вряд ли актуально, но как бы все больше и больше таких СМИ, которые упоминают там Bloomberg и так далее, которые упоминают там какие-то... Когда нужно писать быструю статью на тему какой-то маркетинговой аналитики. Вот. Соответственно, вот сейчас это приходит к тому, что потихонечку это начинают писать роботы.
Да. Вот,
то есть такое есть. Нужно быстро, нужно можно подумать на тему, действительно, там, если вы наверняка ведете да, телеграм-канал, соответственно, то, что тоже да. какие-то вещи туда можно, наверное, кидать автоматически. Я не знаю, как вы там генерите контент, но, в принципе, это можно делать. Вот,
то есть, ручками.
Пока ручками, да. Вот это как бы можно, соответственно. Вот, дальше большая тема – это анализ источников, парсинг. Да, то есть большой анализ. Вы наверняка подписаны на большое количество разных там источников, да, то есть, но опять же, их можно больше, и можно там анализировать не только на ключевые слова в отрыве, а поскольку сейчас, по факту, искусственный интеллект, ну, машинное обучение, так называемые рекуррентные нейронные сети позволяют анализировать хорошо контекст. То есть можно ловить прям какие-то темы, не просто потому, что там слово какое-то встретилось с коронавирусом, а задать конкретный контекст, предложение, прям по нему мэчиться, да. Вот, то есть это тоже как... Поэтому, мне кажется, для СМИ потенциал это как раз точнее, больше, быстрее реагировать на какие-то новости происходящие, да, видеть, что в тренде, что нет и так далее. Вот. Можно персонализироваться, можно автоматизировать написание каких-то публикаций. Вот. И можно трекать тоже в точке зрения реакции клиентов, читателей. Да? Вот, читателей на эти публикации. Вот. Ну и поверх этого, если у вас свой собственный канал, вы, конечно, можете персонализировать рекламу поверх этого. Но это как бы уже самое очевидное.
Как бы да. А вот по поводу того, что сейчас уже роботы быстрые какие-то статьи пишут, они спортивные сводки, насколько я понимаю, делают, пишут какие результаты.
Сводки? Извините. Какие сводки? Какие спортивные сводки? Новости чемпионата Белоруссии по футболу? Извините. Наболело.
А что было?
Сейчас нет спортивных сводок, нет спортивных соревнований.
Ну, это сейчас.
В целом, прецеденты были. И я не знаю, но сейчас они автоматически могут писать другую статистику, печальную или не очень.
Да, курс доллара вырос на столько-то, да, в принципе, просто писать.
Да, в связи с этим просто вопрос. Как вы считаете, только говорите честно, Вот через 20-30 лет, когда нейронные сети научатся прекрасно писать и освоят эпистолярный жанр, редактор-новостник, он где? На Багамах попивает коктейли и творит что-то в своих великолепных думах? Или он с перчатками, с обрезанными пальцами стоит возле бака и греется где-то под мостом?
Могу я честно ответить. Я на Багамах, а обычный редактор в перчатках под мостом.
Интересно, у вас в Роме все устроено, но интересно.
Нескромно, конечно, но оно так.
Сергея все-таки.
Да, давай, Сергей, ответит.
Был такой тест. Проводились, ну, как бы, мы же много говорим про АБ-тестирование. Так вот, АБ-тестирование заключалось следующим образом. Взяли набор публикаций. Я не помню, кто проводил, но год-два назад, мне кажется. Короче, взяли набор публикаций. А часть из них написана человеком, часть машиной. Посадили людей в аудиторию и попросили их оценить несколько факторов. И, собственно, два основные были это уровень доверия и уровень интереса. То есть, насколько интересно написано и насколько люди доверяют конкретной публикации. Получилось так, что публикации, написанные машиной, вызвали больше доверия, но были более скучными. Да.
Правда.
Вот, соответственно, как бы поэтому, может быть, ответ на это такое, что как бы какой-то процент работы точно уйдет. Потому что, наверное, что-то такое базовое, быстрое и так далее, наверное, это не нужно будет писать.
Я даже могу пояснить, что во многих случаях, например, изменение курса доллара на 1 рубль, там, да, оно ничего не значит с экономической точки зрения. И про это ничего, кроме факта, сообщить никто не может. Никто не может выделить какую-то конкретную причину, почему именно это произошло.
Нет, ну вот об изменении курса доллара, значит, ПВ может писать по-разному. Например, есть такое издание, не буду называть себя, оно такое большое, уважаемое. Вот, оно написало про изменение курса так, что курс доллара, например, на прошлой неделе, или когда на позапрошлой, он превысил там сколько, какую-то отметку, по-моему, в сколько там, 80?
Рекордно, да? За 5 лет значение.
Вот, 80. Но на этом он не остановился, там было написано. Ты открываешь публикацию, а в самой публикации написано, он упал на 0,5, соответственно, сколько-то там. Вот. То есть вот, да, вот согласитесь, что как бы это просто это автоматом такой.
Ну, это человеческий ручной труд, да. Но не каждый же день так получается, на самом деле. То есть проще, наверное, автоматизировать, чем пытаться, что человек там вытянет, будет постоянно придумывать вот эти вот веселые подачи. Тем более, что нас интересует не только курс доллара, а еще там, ну, эмитентов, наверное, сотня, другая у деловых
изданий. Да, да, наверное, больше. Да. Не, ну, но в целом я думаю, что как раз какой-то процент работы точно, ну, вообще, в принципе, у нас как-то даже была такая публикация на тему того, заменят ли роботы людей, и мое мнение, оно простое, все базовые работы, которые вы представляете, они, скорее всего, уйдут, все, что сильно менее базовое, оно задержится, насколько, это, на это я не готов ответить, но, соответственно, вот.
А не пытались составить классификацию вот именно базовых профессий? То есть что относится к базовым?
Нет, конечно. Но я для себя набросал таких, например, как водители такси. Мне кажется, что они с нами ненадолго. Вот, то есть как минимум.
С такой-то работой сейчас, да?
Вот, как бы... Вообще водители.
Курьеры под вопросом.
Ну, курьеры, само собой, туда же.
Кассиры.
Это примерно то же самое. Ну, кассиры, да, кассиры, это даже не искусственный интеллект там сработает. Вот, то есть, может быть, там, не знаю, может быть, парикмахер.
Причем многие говорят, что типа, а я не понимаю, как курьер может быть заменен. На мой взгляд, очень просто. Приезжает к тебе автоматический фургон и говорит, спуститесь вниз, заберите. Из такой-то ячейки.
А, ну да. Единственное, что ко мне тоже недавно приехали и попросили спуститься вниз, забрать 30 килограмм, но я сказала, что не я, не кот, мы не справимся с этой задачей, поэтому нет уж, давайте сами. Ну вот кто-то сказал парикмахера сейчас из вас, я слышала. Кто доверит дрону свою голову стричь?
А вы знаете, мне кажется, здесь надо посмотреть на сегментирование аудитории по половому признаку. И я думаю, что в принципе доверят. Вот, то есть, мне так кажется.
Сомнительно. Возможно, страшненько.
Возможно, женщина окажется...
Поход парикмахера может быть как поход в театр. Там, по особому случаю люди пошли к парикмахеру, а так просто вшик-вшик машина.
Что значит просто вшик-вшик? Там, ну это же все острое.
Я уже голову по половому признаку. Все отличие.
Ну, понятно, девочки не пойдут. Мы не только волосами дорожим, но и всем, в общем-то, что находится на теле.
Ну, ладно.
Окей, да, понятно.
Вот, соответственно, я, честно говоря, сейчас, тогда, когда мы писали, у меня был более расширенный список этих
как бы базовых профессий.
Базовых профессий. Но я думаю, что, в принципе, можете сами додумать. Везде, где есть некоторая форма как сказать, именно автоматизмов в поведении человека, то есть везде, где есть в работе людей автоматизм некоторый, и мало именно как бы интеллекта, то это, мне кажется, все со временем как бы оно уйдет. А что произойдет с этими людьми, большой вопрос, не знаю.
А вот в маркетинге, как вам кажется, какие профессии из тех, что вы знаете, первыми падут?
Я тебе могу сказать, что те, кто занимается холодными рассылками почтовыми, они практически исчезли, потому что сидит один человек, пишет один скрипт, и этот потом холодный скрипт рассылается по тысячам, миллионам адресов. Практически спам.
Не, ну смотрите, на самом деле, если говорить про маркетинг в контексте продаж, например, есть такая функция, называется CRM. Вы, наверное, слышали про нее. CRM,
да.
Да, CRM в классике работает как? Что есть, ну то есть там было несколько эволюций. Первая итерация выглядела так, что люди сидели и придумывали, кому что предлагать. На самом деле, во многом так и осталось, честно. То есть, допустим, как бы я банк, у меня есть какой-то продукт, карты, я думаю, кому предложить эту карту по телефону.
Uh-huh.
Вот. И я придумаю, что давайте выделим тех, кто ездит за границу, потому что это брендинговая карта с авиакомпанией, наверное, им она актуальна, я им это предложу. Вот. Это первый вариант работы с CRM. Вот. Второй вариант работы с CRM – это мы строим модель, которая для того же продукта. Третий вариант – то есть она уже начинает прогнозировать, кому предложить карту, но по факту все равно это много ручного труда. А третий – это когда полностью автоматически каждому клиенту предлагается свой продукт, и здесь как большое количество людей уже не нужно. Ну, то есть вот, например. Вот. И то же самое mm-hmm. – это оптимизатор, если говорить про вот интернет-продажи, про программатик, да, то есть, ну, даже нет, про, если на любой рекламной площадке управлять, соответственно, рекламой, вот не знаю, наверняка работаете, да, то есть как все работы, обращаются некоторые агентства, там сидят люди, причем часто сидят отдельный человек на свою рекламную площадку. Кто-то сидит на Google, кто-то сидит на Яндекс, кто-то сидит на Facebook, и вот они тюнят этой рекламной кампании постоянно. То есть это такая работа. Как бы тоже, наверное, она как бы со временем несколько подуйдет, мне так кажется.
То есть медиапланирование, медиаразмещение, насколько я понимаю, вы имеете?
Ну, не медиапланирование в большом масштабе, это скорее останется, то есть когда мы планируем наши бюджеты. Вот. Mm-hmm. А если мы управляем размещениями в реальном времени, ну как в реальном времени, вот сидим и прямо сейчас управляем, смотрим там, какие конверсии там и так далее. Вот это скорее да.
Я помню, Adobe предлагал свою систему и говорил, что мы там даже будем автоматически и креативы создавать, и тексты к ним писать, а вам надо будет только деньги бухнуть в личный кабинет и смотреть, какой там
Это тоже развивается. Можно динамически, автоматически создавать креативы. Можно, но сейчас это работает не так. Сейчас это работает, что просто генерится автоматический набор креативов путем просто подмен. То есть у меня был здесь один текст, потом второй текст, потом третий текст. Эти тексты я, соответственно, как бы заранее написал, просто они постоянно меняются. Вот, и смотрится на то, какой текст, какая картинка, в какое сочетание лучше работает. Вот это сейчас называется скорее динамическими креативами, да? Вот, то есть это не искусственный интеллект, это просто такой действительно масштабный, ну, проверка АБ-тестированием. Вот, а дальше можно ли писать рекламные тексты автоматически? Ну, наверное, можно, просто я не знаю, есть ли кейсы.
Ну, пока что крепота получается.
Ну, возможно. Но, возможно, это ненадолго.
Возможно, пока что, а возможно, и в целом будет препарата. Можно про медиа еще задам вопрос, связанный с персонализацией контента и тем, что новости от роботов получаются написаны более сухо, более скучно. Я так понимаю, что персонализация контента, она вообще может быть немного расходиться с целью СМИ, вытаскивать вещи, которые вроде бы не популярны, но поскольку медиа – это все-таки массовая история, про них важно поговорить. А если же мы начинаем персонализировать и подбирать какие-то вещи, наверное, мы будем использовать критерии на популярность, кликабельность заголовка и все такое, не будет ли так, что наша рекомендательная система будет выбирать одни лишь кликбейтные вещи? и какие-то важные вещи, я просто много раз это видел, что вещь важная, ее прочитает там типа мало людей, но мнение людей по этому вопросу там важно, там какое-нибудь несправедливое заключение, еще что-нибудь, оно никогда не становится кликбейтом практически, то есть там часто нету повода для кликбейта. Подумать же о том, что есть люди всякие обездоленные, и о которых надо заботиться там, сидящие в заключении, находящиеся в психоневрологических интернатах, находящиеся в домах престарелых, просто люди, нуждающиеся в поддержке от благотворительных фондов на лечение или на что-то еще. Машина это все будет игнорировать, потому что оно не кликабельно. Это вообще сохранит роль медиа в таком случае, если мы автоматизируем производство контента и его подачу.
Ну, сейчас как-то вы сказали так, вы сказали, нет, я не хочу никого обидеть, и это, конечно...
Я могу короче сформулировать. Есть важные,
но непопулярные инфоповоды. Я понял, о чем вы говорите.
Конечно.
Да, вот, и как бы ваше, наверное, заявление имеет смысл, имело бы смысл, если бы мы в реальной жизни сейчас имели бы такую картину, что СМИ любят писать про важные и непопулярные инфоповоды. Мне кажется, это не совсем так. Нет?
Ну, мы видим... Я даже не хочу называть эти СМИ, да, но мы видим примеры СМИ, которые там 6 лет назад писали в одном стиле, сейчас совершенно другом, и читать там нечего. Хотя огромный рост трафика аудитории.
Да-да, ну вот я и говорю, что как бы мне кажется сейчас, что как бы в принципе тренд, что писать про важные и непопулярные инфоповоды непопулярны. Вот. Но отвечая на ваш вопрос технически, то есть как бы да, если мы говорим про рекомендательную систему, то рекомендашка по факту ну, в своей идеальной форме сделает так, что люди будут читать ровно то, что они хотят читать. Да? Вот. Но опять же, как в продажах рекомендательную систему можно управлять. Ну то есть, например, если вы выпустили новый продукт, который еще там, например, ну, да, еще по нему нет данных и так далее, вы хотите его продавать. Ну там есть опции, вы включаете, и он у вас предлагается поверх всего, пожалуйста. Поэтому у человека всегда есть возможность нажать на кнопку, да.
И... Появится новая профессия оператора рекомендательной системы.
Ну, что-то типа такого, да. Что-то типа такого, да.
Маша?
У меня все. Я все спросила и все узнала.
Тогда я задам последний все-таки вопрос, пользуясь тем, что Маша уже все узнала. Как у нас на сейчас, если говорить про общий флер вокруг бигдейты, мы помним скандалы с Cambridge Analytics. Мое мнение такое, что людям в целом пофигу, если бы СМИ не писали про Cambridge Analytics, а это просто бы прошло бы где-то в отраслевом издании, ну типа того же AdIndex, никто бы даже не заметил. Насколько сейчас будет проще залезать в личную жизнь людей благодаря коронавирусу, ваше мнение? Потому что у нас коронавирус страшный, а вы не даете данные. Вот что такое? Вы что, хотите, чтобы все умерли?
Я не готов ответить на этот вопрос, но вы видите, что под маской коронавируса много чего происходит, причем с долгосрочными последствиями, как ни странно. Да? Вот,
Можете выделить?
Я? Нет, ну как это? Так, мне кажется, что вам все...
Вы говорите об этом, значит, вы какие-то долгосрочные последствия видите. Или как я предполагаю?
Не, не с точки зрения данных. С точки зрения данных как раз пока что я, кроме там видеонаблюдения там, и так далее, я, в принципе, ничего такого не слышал. А с точки зрения всего остального, там налогообложения, например, как бы, я думаю, вам все уже рассказали. Всем нам, я имею в виду. Вот, поэтому я думаю, что не удивлюсь, если и касательно данных возникнут какие-то идеи, которые будут с долгосрочными последствиями, как бы под предлогом необходимости, связанной с коронавирусом.
Ну да.
Интересно. Отлично, хорошо. С вами были мы, Юрий Синодов, Маша Георгиевская и Сергей Марин, основатель компании «Студия данных», которая специализируется на решениях на базе AI. Всем пока.
Всем пока, Сергей, спасибо вам.
До свидания.
До свидания.